В этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Московский миф. Книги о Москве под одной обложкой. Анонс. Обзор новых говорящих книг о старой Москве. Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Александр Пушкин. Улицы и переулки, набережные и проспекты Москвы полны людей, машин, легенд и преданий. Все в ней пропитано стариной и дышит новизной. На каждом старом доме и старой улочке можно говорить бесконечно. На полках нашей библиотеки немало книг об истории Москвы и ее окрестностях, о московских былях и легендах. Расскажем о некоторых из них, собранных на одной флеш-карте. На этой карте 8 книг. Первая книга – Владихин Дмитрий. «Московский миф», читает Лариса Луганская. Остальные 7 принадлежат перу Алексея Митрофанова. Все они из его серии «Прогулки по старой Москве». «Бульварное кольцо». Книгу первую и вторую читает Надежда Винокурова. Книгу «Дмитровка» читает также Надежда Винокурова. Книгу «Неглинная» читает Михаил Росляков. Книги «Ордынка», «Пятницкая» и «Рождественка» читает Надежда Винокурова. Общее звучание книг на этой карте – 58 часов 55 минут. А теперь о каждой книге отдельно. Дмитрий Володихин. «Московский миф». Некоторые города имеют отчетливый отпечаток царственности. Им как будто назначено свыше править странами и народами. Таковы, например, Рим, Париж, Константинополь и Москва. В этом предназначении кроется тайна, какая-то особая благодать, которую в средние века находили в людях, а именно в монархах, и пытались объяснить чудесными свойствами царской крови. Основное свойство царской крови для города – создавать вокруг себя мифы. Эти мифы иногда современны настоящему, а иногда на несколько десятилетий или даже столетий опаздывают, и тогда в них описывается прошлое города. Москва всегда продуцировала таинственные образы. Царица на троне Третьего Рима и Второго Иерусалима, столица русских купцов, столица мирового большевизма. И теперь, кажется, постепенно рождается образ столицы мирового православия. Книга повествует о московской реальности, исторической, культурной, архитектурной, бытовой. Алексей Митрофанов. «Прогулки по старой Москве. Бульварное кольцо. Книга первая». Бульварное кольцо? На самом деле никакое не кольцо. Это скорее подкова, образованная 10 бульварами, 2 проездами и несколькими площадями. Точно сосчитать количество площадей затруднительно. Вот, например, пересечение Бульварного кольца и Сретенки. Это площадь или нет? Впрочем, и вся Москва в своем прошлом, а тем более в настоящем, не поддается четкому форматированию. О бульварах же точно и образно выразился Адоевский. Зачем существуют в Москве бульвары? Берем смелость поставить этот нескромный вопрос, один из многих бродящих по московским улицам. Москва опоясана бульварами. От них не только украшение, но и важная польза. Когда иностранцы, смотря на план Москвы, видят это зеленое кольцо, мы с гордостью им толкуем, что вот как у нас. Что у нас и зимой, и летом кругом города могут ходить и хворые, и здоровые, и старцы, и дети – промежду деревьев и не боясь наезда экипажей. Следующая книга Алексея Митрофанова «Прогулки по старой Москве». «Бульварное кольцо», книга вторая. Есть у нас бульвары, действительно есть, и дорожка в них проделана, и обсажена деревьями, и даже подряжены за хорошие деньги люди, обязанные содержать эти бульвары в исправности. То есть бульвары – блажь, и существуют исключительно для красоты. Что ж, так оно и есть. Еще одна книга Алексея Митрофанова «Прогулки по старой Москве. Дмитровка». Две улицы, Дмитровки и Большая, а затем и Малая, одно из самых интересных направлений на карте города Москвы. Так случилось, что именно здесь проживали множество людей, судьбы которых были основополагающими для формирования нашего города. Николай Тарасов – предприниматель, меценат – и человек, который в свое время буквально спас от краха Московский художественный театр. Михаил Катков – издатель и своего рода эталон интеллигента-реакционера. Сухову Кобылин – драматург и недоказанный убийца. Петр Юргенсон – нотный магнат. Алексей Дедуров – поэт, бескорыстный помощник начинающим талантам и вдохновитель книжной серии «Прогулки по старой Москве», той самой, том которой вы сейчас держите в руках. Следующая книга Алексея Митрофанова – «Неглинная. Прогулки по старой Москве». Улица Неглинная скромна. Она проходит между пафосной Петровкой и Рождественкой, улицей, впрочем, еще более скромной. Названа Неглинная по реке Неглинке и сегодня протекающей внизу в невидимых прохожим трубах. Еще в начале прошлого столетия на картах обозначали Неглинный проезд, переходивший в Неглинный же бульвар. В 1922 году их объединили в улицу, название при этом оставили прежнее. На фоне многочисленных и идеологических переименований тех времен весьма гуманно. Улица берет свое начало от отеля «Метрополь» и продолжается на задворках Малого театра ЦУМа Петровского пассажа. Об этих достопримечательностях мы уже писали в книге про Петровку, так что повторяться не станем. И поэтому поначалу наше путешествие ограничится по большей части правым тротуаром. Но только лишь поначалу, пока Неглинная не перейдет в бульвар. Окончание же нашего маршрута, как обычно, вдалеке от того места, где Неглинная официально завершается. И еще одна книга Алексея Митрофанова. «Прогулки по старой Москве. Ордынка». Странное название этой улицы. Ведь монголо-татарские орды скорее трагедия нашего города, да и нашей страны. И уж никак не достижение, никак не светлая страница отечественной истории. Так зачем совершать этот странный поступок? Зачем называть улицу в честь Орды? Да еще добавлять, что Ордынка большая. В действительности все довольно просто и совсем не страшно. С тем, что большая, в общем-то, понятно сразу. Просто есть еще и малая Ордынка. Она проходит слева от большой, если стоять спиной к Кремлю. С Ордынкой дело обстоит сложнее, но опять же, в рамках постигаемого. Улица получила свое название по вполне понятной причине. Здесь проходила дорога в Золотую Орду. И, конечно, селились ордынцы. А ордынцами звали татаро-монгольских послов. Следующая книга Алексея Митрофанова «Прогулки по старой Москве. Пятницкая». Улица Пятницкая – знатный московский бренд. Трактир на Пятницкой – известный и некогда культовый фильм. А в реальности таких трактиров было множество. В Замоскворечье четыре основных радиальных улицы – Большая Якиманка, Большая Полянка, Большая Ордынка и Пятницкая. Первые три беспрекословно подчинялись жанру, были тихими, купеческими, сонными. Четвертая же, Пятницкая, олицетворяла жизненный нерв Замоскворечья. Была по-столичному бойкой и людной. Вроде бы и Замоскворечье, а посмотришь повнимательнее – не совсем. Мы же начинаем свой маршрут по традиции несколько раньше, чем начинается, собственно, улица. На сей раз от Раушской набережной. И еще одна книга Алексея Митрофанова из этой же серии. «Прогулки по старой Москве. Рождественка». Улица Рождественка, пожалуй, самая провинциальная из всех улиц московского центра. Дома невысокие, социально значимых объектов кот наплакал. Детский мир, гостиница «Совой», архитектурный институт, рождественский монастырь. Последний, впрочем, под сомнением, чай не Троицкая лавра. Тем не менее, именно в этом привлекательность Рождественки. Она не заносчива, не требовательна, не пафосна. Она абсолютно соразмерна самому простому обывателю и зато особенно любима. Кроме того, имеются четыре книги Алексея Митрофанова в записи на кассетах. Все они входят в серию «Прогулки по старой Москве». «Большая Полянка». Две кассеты читает Ольга Бабич. «Большая Полянка» была частью дороги из Великого Новгорода в Рязань. Она начинается у Каменного моста и в 17 веке доходила лишь до Старомонетного переулка. Дальше тянулись поля, которые потом и дали улице свое название. В 15-16 веках в начале улицы располагалась слобода кадашей или бондарей, ремесленников, выделывающих бочки-катки. В конце XVI века была построена крепость Скородом по трассе нынешнего Садового кольца, и Большая Полянка стала одним из трех лучей – Пятницкая, Ордынка, Полянка, соединяющихся у Серпуховских ворот. В XVII веке в начале улицы разместилось полотняное производство, и Кадашевская слобода стала хамовной, ткацкой. Это была одна из крупнейших, богатых слобод Москвы. Тогда же в начале Большой Полянки была построена Космодемьянская церковь, разрушена в 30-е годы, и улица получила название Космодемьянская. Здесь, за Кадашами, в XVII веке селились стрельцы. Одной из приходских стрелецких церквей стала церковь Григория Неокесарийского, построенная в 1667-1679 годах. Великолепно украшенный изразцами храм с шатровой церковью и сегодня является главным украшением улицы. За стрелецкими дворами находились казачьи слободы. Память о них сохранилась в названиях переулков, примыкающих к Большой Полянке. Здесь же находились дворы московской знати, двор боярина Репнина, стольника Полтева. После ликвидации Петром I стрелецких слобод Полянку заселили и купцы, мелкие дворяне и чиновники. В XVIII веке улицу назвали Большая Полянка. После революции 1917 года она недолго, с 18 по 22 год, называлась Советской. Сегодня Полянка имеет протяженность 1 километр 125 метров и идет от Малого Каменного моста к Добрынинской площади. Лубянка. Две кассеты, читает Елена Соболева. Название Лубянка, так уж получилось, фактически приватизировано органами госбезопасности. Ведь достаточно просто сказать «Лубянка», и сразу же всем понятно. Органы госбезопасности. Говорим «Лубянка», подразумеваем. Не то чтобы удивляет, все-таки органы эти обосновались тут очень давно, но все равно несправедливо. Можно подумать, кроме них тут вовсе никогда ничего не наблюдалось. Наблюдалось, при том в большом количестве. Чему, собственно, книга и посвящена. И, разумеется, мы, как всегда, не ограничимся одной Лубянкой. Ведь за ней не менее интересная Сретенка. Далее проспект Мира, бывшая Первая Мещанская. А там, глядишь, и до Лосиного острова рукой подать. Москва на самом деле город маленький. Покровка. Две кассеты, читает Ольга Бабич. Очередная книга серии «Прогулки по старой Москве» посвящена Покровке. Как всегда, описание не ограничивается лишь этой улицей, маршрут расширен. Вы пройдетесь по Ильинке, затем Моросейке, собственно, Покровке и далее на северо-восток. Можно сказать, что это направление самое главное в Москве. Ведь этот путь берет начало от самых главных кремлевских ворот – Спасских, рядом с которыми размещается самый красивый московский собор – храм Василия Блаженного. Вы пройдете мимо биржи, финансового центра дореволюционной Москвы, мимо часовни, в память героям Плевны, самой красивой из всех сохранившихся московских часовен, мимо домика Комода, самого необычного дворянского особняка Москвы, мимо садика имени Баумана, в котором стоял флигель Петра Чаадаева. Мясницкая. Две кассеты, читает Ольга Бабич. Современная Мясницкая начинается от Лубянской площади и заканчивается, упираясь в Садовое кольцо. До 1780-х годов в районе Бульварного кольца улица делилась надвое Мясницкими воротами стен Белого города. За воротами с внешней стороны кольца находились мясные лавки. Здесь же мясники забивали скот и разделывали туши. Поселение мясников стало одним из названий улицы, впоследствии оставшиеся единственными. Также топонимами были нынче утраченные церкви Гремневской Богоматери, святого Евпла, Флора и Лавра. Те части улицы, где они находились, называли, соответственно, Гребневкой, Евпловкой и Фроловкой. Незадолго до царствования Петра I, но особенно в его правление, улица получила статус царской дороги. По ней Петр проезжал в любимое им Лефортово. Поездки сопровождались гуляниями, маскарадами, фейерверками и другими потехами. Следующие государи также часто пользовались этой дорогой, проезжая в села Красное и Стромынь. Соответственно, статусу улицы было и население. Высшая знать. Во второй половине XIX века Мясницкая могла претендовать на роль главной улицы Москвы. Она стала активно застраиваться многоэтажными доходными домами, которые заняли банки, магазины современных товаров. На улице сосредоточились важнейшие пункты связи – почтамт, телеграф, телефонная станция. Здесь также находились художественные учебные заведения, первая публичная библиотека в России. В 1870-е годы Мясницкая одна из первых получила газовое освещение. По ней была проложена линия Конки. В 1890-е газовое освещение сменили электрическим, а чуть позже Конку заменили трамваем. В 1935 году под улицей прошла первая ветка московского метро, послужившая косвенной причиной для сноса нескольких памятников архитектуры. Улица не раз была свидетельницей событий государственного масштаба, таких как победные торжества или коронационные празднества. В 1894 году по Мясницкой прошла погребальная процессия с прахом императора Александра III, который умер в Крыму. Дома на всем протяжении шествия были затянуты черной тканью, кругом развешаны черные флаги. В 1934 здесь прошла вторая, такого значения траурная процессия с гробом Кирова, которого убили в Ленинграде. Медленно движется траурная процессия. И вот плавные торжественные аккорды Шопена заполняют сверху донизу все узкое дефиле Мясницкой. Кажется, мы движемся сквозь исполинский зал, задрапированный в красные и черные цвета и убранный бесчисленным количеством портретов погибшего бойца, писала газета «Правда» 5 декабря 1934 года. Российские революции не могли не затронуть Мясницкую. Тяжелые бои здесь шли в декабре 1905 года. В октябре 1917 несколько дней с ожесточенным боем брался каждый стратегический объект на улице. В первые годы советской власти, как и во всей Москве, здесь была разруха. С 1918 года улица стала называться Первомайской или 1 мая. Первостепенное значение района заставило новые власти уже к середине 20-х позаботиться об улучшении облика улицы. В 1934 году улицу вновь переименовали, она стала называться улицей Кирова. В 1990-м возвращено название Мясницкая. Особое значение одной из главных улиц города Мясницкая сохраняет и в наши дни. Для любителей прогулок по Москве все перечисленные книги помогут выбрать интересный и запоминающийся историко-краеведческий маршрут. Читаем и в путь-дорогу по улицам и переулкам нашей древней и всегда молодой столицы. Москва. Какой огромный, странно приимный дом. Всяк на Руси бездомный. Мы все к тебе придем. Марина Цветаева. Вы прослушали калейдоскоп «Мир вокруг нас».